Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Еще раз прошу извинения за долгий перерыв в наших передачах, который был связан с моей болезнью, которая очень не кстати отразилась на горле и перерастала, так сказать, в кашель отчасти вырвавшись в нашей прошлой передаче. Так что вот пришлось ждать, пока все это дойдет до, так сказать, нормального состояния, чтобы иметь возможность нормально с вами общаться, ибо общаемся мы не картинками, а все-таки словами, и поэтому то, как эти слова выражены, имеет значение. За это время, конечно, произошло немало событий, и, наверное, одно из крупных и ожидаемых из них – это то, что, наконец-то, был отправлен в отставку министра обороны Сердюков. Вообще, эту отставку прочили давно, я бы уже сказал, много лет подряд. И много лет подряд было удивительно, почему она не случалась, ибо Сердюков за это время успел наворотить такие горы, разогнать столько всего в армии, что только было возможно, то есть фактически свести ее практически к нулю и при этом активно заниматься коммерческой деятельностью с целью засунуть поглубже в карманы себе, ну и, видимо, тем, под кем он находился, ту часть армейской собственности, которую можно было более или менее безболезненно для общества умыкнуть и, так сказать, коммерциализовать. И вот, в конце концов, случился некий разлад, потому что иначе я не могу, так сказать, как-то оценить то, что послужило, собственно, поводом к отставке Сердюкова. Ибо, будем говорить прямо, он воровал до этого, он воровал с самого начала, как только он пришел на армейскую службу, и продолжал это дело, так сказать, достаточно успешно все годы своего армейского руководства. Так что то, что он в данный момент через оборонэкспорт, если я не ошибаюсь, эту организацию, что-то дополнительно...
Оборонсервис.
Оборонсервис, прошу прощения. Он что-то дополнительно украл. То есть нельзя назвать вот какой-то новацией по отношению к предыдущему периоду. Ну, крал он до этого. Ну, еще, ну, сейчас что-то украл, так сказать. Ничего нового не произошло. Ну, все это происходит на фоне такого латентного разлада с дочерью Зубкова, которая как бы являлась его женой. И, так сказать, вот этого совместного бизнеса по разворовыванию через оборонсервис с его нынешней любовницей. Ну, история-то такая, в общем-то, постельная, банальная. Сама по себе, вроде бы, она и никакого специального значения не имеет. А кто там не грешен, начиная с Путина? Путин тоже, вот, пожалуйста, тут от Кабаева прижил младенца, так и ничего. Как бы тем задал тон всей системы управления, как в свое время Саркози там со своей арабской любовницей. Ну, вроде бы, так сказать, ничего сверхъестественного не произошло, но тем не менее, видимо, это было той песчинкой, которая переломила гор верблюда, и Сердюкова принесли, так сказать, в давно ожидаемую жертву, на которую можно повесить, кстати, достаточно удачно всех собак, которые только не случились за годы его управления Министерством обороны. И вместо него начался период Шойгу, который, по сути, и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям управлял некоторым прообразом параллельной армии. Так что в этом смысле его назначение нельзя считать чем-то неожиданным. Но, с другой стороны, что еще раз показывает, что вот в этой узкой скамейке лиц, которые могут замещать друг друга в путинской системе управления, круг их необычайно узок. И, собственно, тусовать можно одну и ту же колоду, выпадение из которой даже такого типа, как Сердюков, является серьезной утратой, потому что просто в ней осталось и вообще изначально было очень мало карт.
Ну, так как у нас передача «На самом деле», то, на мой взгляд, принципиально важным во всей этой истории является ситуация, связанная с национальной обороной. Здесь персоналии играют, несомненно, меньшую роль. Просто ситуация высветила нынешними кадровыми перестановками все происходящее. Я в какой-то степени отсылаю к нашим предыдущим передачам, где мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Принципиально важным является не смена того или иного человека на посту, министра ли, начальника генерального штаба ли, а сам подход к национальной обороне, который при нынешнем политическом руководстве, я имею в виду Путин, этот подход в корне не верен. Отсутствие военной доктрины внятной, в которой четко прописаны потребности этой самой национальной обороны, которые я вкратце проговаривал, это возможность вести сдерживающую ядерную войну против противников уровня Соединенных Штатов или НАТО, и возможность вести 2,5 локальных войны, типа как с Грузией это все происходило. Значит, вот обеспечение вот этой военной доктрины соответствующими наиболее экономными, но в то же время, так сказать, решающими задачами силами, и чтобы армия была готова вот к этим вызовам, эта задача не ставится и, соответственно, не выполняется. Что касается Сердюкова, то совершенно отчетливо можно понять, что этот человек был не на месте. И то, что он развалил армию в кратчайшие сроки, это тоже является фактом. Но делал это он не потому, что он табуреточник, не потому, что он жулик. Это само по себе так может быть или не быть. Он это делал по заданию высшего политического руководства. Делал это все осознанно. И я хотел бы обратить внимание на определенные рыдания со стороны так называемых либералов, по крайней мере, по национальности либералов, которые активно скорбят по поводу того, что он, видите, проводил какую-то реформу, и что, мол, где воровать он воровал, и вообще человек был неприятный, но реформу он вроде как проводил какую-то, вроде как, с их точки зрения, полезную. Здесь хотелось бы задать вопрос, а какая польза от этой реформы, кто бы ее привел, вот эту пользу? Здесь я сторонник самых, что ни на есть, махровых консерваторов и патриотов, или я не знаю чего, потому что, которые считают, что армия развалена, и это так оно есть. Она доведена уже до ручки именно деяниями вот этого самого Сердюкова. Значит, что же касается замены на Шойгу. Сергей, я знаю, как нынче в интернете принято говорить, 100-500 лет. И с самого начала его деятельности, когда он еще баллотировался на пост Госкомитета по Чернобылю и был провален депутатами Верховного Совета. И только после получения Ельцином чрезвычайных полномочий был назначен руководителем Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. И я тогда активно помогал ему в этой работе, потому что сам по себе спасатель, так сказать, с большим стажем. И помещение тогда на Пресне мы им дали, и активно сотрудничал с ним по тем там, кадровым каким-то интриганским вещам, еще чего-то. И знаю его достаточно хорошо. Уверенно могу сказать, что к армии он никакого отношения не имеет, равно как и Сердюков. Потому что вся деятельность его на посту руководителя МЧС, к сожалению, свелась к рекламе деятельности вот этого самого Министерства по чрезвычайным ситуациям. И здесь он приобрел недюжную квалификацию, потому что каждый день в 11 часов собиралась летучка по поводу одного единственного вопроса. Каждый день. Почему нас вчера мало показывали на экране телевизора, насколько мы геройски и хорошо боремся с лесными пожарами, там еще где-то, еще перевозим кого-то, что-то. Вот эта деятельность, такая политически рекламная, она продолжалась на протяжении всех лет, когда он был министром, проводилась на самом деле успешно. Потому что устойчивое словосочетание «бортом МЧС вывезены какие-то люди», оно заменило выражение российским бортом вывезено что-то. То есть даже национальную принадлежность самолета, который выполняет ту или иную полезную функцию по заданию ЮНЕСКО или ООН, или чего-то, или какой-то миротворческой операции, подменили прославлением конкретного министерства. Вот эта подмена, она была совершенно начисто видна. Я уже не говорю о таких смешных вещах, когда вот эту функцию тушение пожаров, которые так широко рекламировали с красивыми самолетами, выполняли вариантом, когда из Москвы направлялся борт тяжелый, который в состоянии перевозить большое количество воды и выливать на, так сказать, на горящий лесной массив. Он долетал до Южного Сахалинска, забирал весь, за один раз забирал весь запас горючего, который был в Южно-Сахалинске, летел на 700 километров на север Сахалина, один раз выливал, соответственно, 20 тонн воды, очень красиво под телекамеры. Потом возвращался в Южно-Сахалинск на 600-700 километров. И после этого вылетал в Москву. И вот эта красивая картинка о том, как мы с помощью авиации тушим лесные пожары, и Шойгу, так сказать, дает правый рапорт по этому поводу. Все это широко рекламировалось на экране телевизора, а все сводилось исключительно к одной рекламной акции. Угу. Если сравнивать это с тем, как на самом деле водой тушат пожары, я неоднократно участвовал в различных учениях и просматривал, как выполняется эта работа. Вот последний раз то, что я видел в Австрии, происходило, когда 7 вертолетов безостановочно каруселью летали, тушили, выливали каждый раз по тонне воды, возвращались, вот эта карусель безостановочная, причем все в пределах прямой видимости, в сложных горных условиях. То есть сравнивать на самом деле, как должно происходить пожаротушение с помощью авиации, и то, что те понты, которые демонстрировал нам МЧС, это просто небо и земля. Угу. Это несравнимые. Угу. Значит, что является... Поэтому я глубоко уверен, и здесь я согласен с нашим многолетним слушателем Луналиким, угу, который написал, что в ближайшее время мы увидим браво марширующих солдат, и вот рекламная поддержка деятельности Министерства обороны будет выполнена на все 100%. Угу. Просто блестяще. Тут никаких сомнений по этой части нет. Угу. То, что ему страшно нравится строить подчиненных так, чтобы они его уважали, это он тоже обязательно сделает. И бесспорно, армейских офицеров, тем более деморализованных после многолетней работы с Сердюковым, он действительно построит. В этом есть положительная сторона. Так сказать. И здесь вот то, что введение такой вот армейской почти палочной дисциплины, это будет введено в полном объеме. Когда мы говорим об эффективности, вот, да, обязательно он, конечно, сцепится с Рогозиным. Потому что оба они, ребята, самолюбивые, честолюбивые, каждый борется за внимание президента к собственной персоне, каждый видит какие-то перспективы интриганского свойства, и то, что они между собой поругаются и начнут, не исключено, что даже в публичном поле эта ругань будет происходить, это совершенно точно, тем более, что дележ 20 триллионов рублей, который предстоит на ближайшие 10 лет государственного заказа оборонного, он интересует и того, и другого. И интересует их команды, финскую команду, которая придет в Шойгу, финансовую, и ту команду финансовую, которая есть у Рогозина. Вот они между собой, конечно, передерутся на потеху публики, и разнимать их будет Путин, скорее всего. Это можно смело прогнозировать, вот, что такая битва будет происходить. А жертвой вот всего этого действия, которое, конечно, является национальная оборона. И эта жертва так и приносилась и будет приноситься в нынешнем разливе, потому что политической воли, я подчеркиваю, политической воли со стороны высшего руководства страны для нормальной организации национальной обороны как не существовало, так и не существует. В этом плане я пессимист.
Ну, то есть, иначе говоря, вместо генерала, вместо министра Казнокрада пришел такой министр-лакировщик, да, который будет, так сказать, заниматься пиар-деятельностью, но к реальной армии и к реальным возможностям получаемой армии это будет относиться так же слабо, как в первом, как во втором случае.
Только, совершенно точно.
Те же яйца, только в профиль. Вообще, это на самом деле... Вообще-то, на самом деле, характеристика действий путинской команды как таковой, это совершенно верно заметил о том, что главное это отсутствие политической воли по реформированию армии, то есть действительно создание ее как бы способного инструмента для отражения тех угроз, которые существуют по отношению к России. Я не знаю, в какой мере сейчас угрозы по локальным войнам, под этим 2,5 войнам, они актуальны или не актуальны, и насколько это следует направлять усилия по реформированию армии как таковой, но безусловно то, что со стороны Соединенных Штатов при сменяющемся руководстве существует достаточно давняя стратегическая тенденция по окружению России системы некой нейтрализации действий российского военного потенциала, это через систему ли ПРО, через систему ли подконтрольных государств, через систему так сказать, тех или иных действий, в которые Россия втягивается вместо того, чтобы заниматься, так сказать, стратегическими вызовами своей национальной обороне. Я имею в виду все эти сомнительные операции по транспорту якобы техники невоенного назначения в Афганистан там и прочее, прочее. То есть фактически втягивание в афганскую войну, в которую Россия, по идее, втягиваться была не должна. Вот все это вместе взятое, скорее всего, будет продолжено вместо того, чтобы создать некий ответ на стратегический вызов, который бросается России с тем, чтобы нейтрализовать ее политически в конечном итоге. Потому что я не думаю, что непосредственной целью создания всех этих систем, окружающих Россию, втягивающих Россию в те или иные гнилые оборонные проекты мирового значения, является задача, в конце концов, организовать какое-то массовое наступление со всех сторон, так сказать, и Россию покорить. Может быть, это и когда-то в каких-то далеких планах и существует, но они сейчас явно не актуальны. А вот то, что так сказать, политически ее нейтрализовать, замкнув на цепь локальных конфликтов, в которые она втянута и ввязана, вместо того, чтобы и таким образом развязать руки как бы стратегическому партнеру-противнику для того, чтобы он мог творить в мире все, что хотел, вот эта вот задача, она выполняется, последовательно выполняется американским политическим руководством, и также последовательно на нее нет ответа со стороны российского руководства, а точнее говоря, их ответ – это фактически помощь американскому руководству путем развала собственной армии, таким образом снижение ее военного потенциала, который мог бы служить и служил в свое время элементом сдерживания в мировой политике.
Я все-таки настаиваю на том, что готовность к проведению 2,5 локальных войн России, так сказать, вещь полезная, нужная. Дело в том, что не надо вести эти войны, надо быть готовыми к ним. Вот современные армии, они выигрывают битвы, не делая ни единого выстрела, а всего лишь демонстрируя флаг на море, показывая, приглашая на свои военные учения международных наблюдателей, которые видят подготовку армии, используют современные технологии и продают их, кстати, когда они устаревают, продают другим странам. А если посмотреть даже последнюю историю, то мы помним и конфликт Югославии, и конфликт с Грузией. Ну, в Югославии мы выполняли миротворческую функцию, но тем не менее демонстрировать флаг, такая необходимость появилась. И до конца мы его не продемонстрировали. И по этой причине мы из Югославии ушли, так сказать, и проиграли какую-то часть геополитического пространства. И совсем недавно была война и в Чечне, и война была в Афганистане. И никто не знает, чем закончится ситуация с Сирией. И когда ты имеешь возможность вести локальные конфликты, причем в большом объеме, сильно не напрягаясь издалека, хорошим высокоточным оружием, современными какими-то приемами ведения войны, это одна ситуация. И другая ситуация, когда даже на учения, так сказать, танки не могут выйти, они волокут друг друга, потому что половина танков не в состоянии ехать само по себе. И это видят все международные наблюдатели, это видит вся мировая общественность, это видят соседи, у которых есть какие-то претензии территориальные, экономические, и иногда просто побузить. Поэтому готовность к ведению вот этих локальных войн, не прибегая к такому серьезнейшему аргументу, как ядерная триада, вот эта готовность – великое дело. Более того, современно организованная армия, высокотехнологическая, она является, кроме всего прочего, и определенным научным двигателем. Ведь не секрет является, что наука во многом в мире в последние годы, в последние столетия продвигалась именно армией. Вот этот факт, вот он такой очевидный. Рано или поздно военные достижения переходили в разряд гражданских и приносили большую пользу стране. Почему, собственно, не использовать высокотехнологичную армию, готовую к этим конфликтам, для продвижения науки как таковой, начиная от военной науки, фундаментальной, и заканчивая конкретным уже гражданским положением. Поэтому я думаю, что эта ситуация, потребность в этом есть. Но ее никто не оформляет словесно. Никто не говорит о том, что это надо делать. Я уже не говорю о том, что это никто не делает. Это даже не проговаривается на уровне политического руководства. И это, конечно, печально.